Добрый вечер, с вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это программа, в которой мы сегодня прям обсудим, как пользоваться VPN, зачем пользоваться VPN и почему некоторые люди мешают пользоваться VPN. Но самое главное в этой программе даже не то, те знания, которые вы из нее подчерпнете, узнаете, а те люди, которые вам их будут доносить. И сегодня это Давид Френкель и Михаил Гуревич. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал второго, а первый очень скромный человек, и он всегда просит подписаться на телеграм-канал и, в принципе, на все ресурсы медиазоны. В принципе, я с ним абсолютно согласен в этом. Ой, простите, что-то я задышался. Отдышаться не могу. Знаете, мы сегодня будем много говорить про VPN, достаточно много, и хочется начать с чего-то такого, знаете, как бы волшебно-фантастического. Есть вещь, которую не очень приятно постоянно обсуждать, потому что она как-то вот реверсивно потом обратно прилетает в Россию со словами: «А смотрите, это не мы плохие, это вот во всем мире такие практики». И на самом деле, да, во всем мире такие практики внезапно, потому что уже второй штат в США обсуждает закон, согласно которому можно будет избавляться от анонимных VPN-ов. И точно так же, как это происходило в России, все обуславливается тем, что нужно защитить детей. Защитить детей от всякого неправомерного контента, естественно, от всякого плохого контента, ну, как это всегда бывает, порнография и все прочее. И тут интересно, по той причине, что все-таки американское общество, оно обладает оружием, оно привыкло себя защищать, и оно не готово так сразу сдаться. И в Америке очень много голосов в защиту VPN-а, которые заявляют, что все эти новые законы будут неправильны и так далее, и так далее. Тем не менее, мы даже пропустили, когда речь пошла про первый штат, сейчас разговоры идут про Висконсин, и до этого были подобные разговоры в Массачусетсе. И вот сейчас, ну, они учатся у нас, получается, а потом мы будем рассказывать, что так делает весь мир. Или я, как всегда, что-то пропускаю, и вы мне сейчас объясните.
Да, ну, можно, если я начну. Значит, у нас в файле, который готовились мы к эфиру, там написано «В США обсуждается», знаете, как Госдуме предложили. Это не в США, это в конкретных двух штатах. Что объединяет эти два штата, то, что там это демократические штаты, абсолютно в этом отношении вок-штаты со всеми вот прибамбасами, которые мы наблюдаем, и которые там кому-то нравятся, кому-то не сильно, но в любом случае это некое продолжение развития ВОК-системы, ВОК-идеологии. И в этом отношении надо сказать, что они берут пример не с России. В России все это запрещают в рамках борьбы там с мошенниками, с дронами и с тлетворным влиянием иностранного, да, иностранных всяких там экстремистов, радикалов и так далее. А если брать прямую аналогию, то скорее это Европа, и тот самый ЕС, который вот буквально, мы, кажется, в прошлой или позапрошлой программе говорили о том, что пока они приняли решение вот не запрещать криптование мессенджеров, то же самое, как мы помним, в рамках борьбы с детской порнографией, с торговлей детьми и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, это такие скорее европейские ветры, чем российские. И так к ним надо относиться. В Штатах, к счастью, система такова, что этот вопрос будет на уровне Штатов решаться. Как они будут запрещать, не очень понятно. Там самое любопытное, что эта инициатива еще решать на уровне Штатов, на уровне законодателей, исходит и от некоторых игроков. В частности, от того же Порнохаба, который не хочет сам каким-то образом валидировать возраст пользователя, говорит: ну, ребят, вы законодатели, вы, в общем, и боритесь с этим. Я-то что могу сделать? Мы вот ввели там на капчу на входе в сервис, там старше 18, младше 18, а вот все остальное там, ну, боритесь сами, как хотите, не надо вешать это на сервис. И в этом отношении такая удобная позиция сервиса. Я не думаю, что это куда-то далеко пойдет, ну, на уровне демократических штатов, какие-то попытки будут. Вот у Мамдани, нового мэра Нью-Йорка, может, он на уровне города запретит VPN. Было бы любопытно посмотреть, как он это реализует. Но в любом случае, это не то, что там многие эксперты, многие юристы. Нет, вполне себе стандартная как бы тема. Еще раз, по Европе мы видим, в Европе нас, как мы помним, спасла Германия, Эстония, Финляндия и прочие, скажем так, старые интернет-государства. В Америке, пока это дойдет до федерального уровня, это еще очень-очень далеко, и на федеральном уровне, безусловно, это не пройдет.
Я только не соглашусь, если можно, с тем, что это именно Европа, просто потому что принципиально закон все-таки немножко разным. Я согласен, что вот веяния такие, вот эти европейские чат-контрол, но здесь принципиально важно, что речь идет именно о блокировке VPN. Все-таки в Евросоюзе чат-контрол, спор идет скорее про шифрование переписок и про то, как можно их читать, и какой должен быть доступ у силовиков к чтению переписок. Все-таки в Европе они пытаются продвинуть блокировки VPN, и не очень понятно, как, во-первых, это осуществить технически. В этом смысле, мне кажется, это очень похоже на Россию как раз, потому что именно в России решили бороться с VPN-блокировками, и в России есть и богатый опыт, и удачи, и неудач в этом плане, а у Евросоюза такого опыта нету. И тут сразу возникают вопросы, а что будет с легальным использованием VPN? И если вчитаться вот в законопроект, то там формулировка даже более хитрая. Там предлагается не просто запретить VPN, а запретить только VPN для обхода возрастных ограничений для доступа к тем самым adult content сайтам, к тому самому порнохабу. Как это вообще будет осуществляться? Как можно определить, что кто-то использовал VPN для того, чтобы внутри него заходить именно на порно-сайты, и еще и обходить при этом возраст? То есть это как бы дети нарушают возрастные ограничения, а не взрослые. В общем, мне не очень понятно, как это вообще реализуемо. Такое ощущение, что закон by default не работающий. Но это открывает, конечно, двери для дальнейших блокировок. И в этом смысле, мне кажется, как раз все-таки похоже на Россию.
Но они не могут, на уровне штатов они просто не имеют возможности банить. У них нету такой, ну...
Да, но тут просто не очень, я даже не понимаю, что, собственно, они будут банить, потому что вот формулировка, значит, запрет доступа с обходом возрастных ограничений к сайтам только для взрослых. То есть нужно, во-первых, использовать VPN, нужно обойти возрастные ограничения, и нужно внутри VPN зайти на сайты для взрослых. На каком уровне? На уровне VPN-сервисов это будет блокироваться, на уровне провайдеров просто все VPN будут блокироваться за то, что возможность такого доступа имеется. Ничего из этого не понятно, но двери это открывает к той самой российской ситуации, не европейской. А при этом Миша правильно говорит, что вроде как от чат-контрола отбились, спасибо Германии, спасибо Чехии. Но на самом деле тоже эта история не закончилась, и законопроект по чат-контролу видоизменили, теперь пытаются протолкнуть его компромиссный вариант. Там сейчас голосование по нему отложено, но компромиссный вариант оказался не сильно лучше, и петиция, например, все еще актуальна, и, к сожалению, все еще есть возможность того, что в каком-то виде чат-контрол будет принят. Прямо сегодня, по-моему, стала расходиться новость, что Германия все-таки изменила свою позицию, готова подписаться под компромиссным этим законопроектом. Насколько я вижу, это неправда. Немецкие представители в Европарламенте не меняли свою позицию, и правительство не меняло свою позицию, но они осторожно высказались, что, мол, мы готовы обсуждать какие-то компромиссные предложения. Проблема в том, что идея периллюстрации вашей переписки на стороне клиента остается. Вот это европейский путь на данный момент. Это путь автоматически читать ваши сообщения до того, как вы их отправите, и потом блокировать, если у них что-то нехорошее. И Pornhub в связи с этим, вот эта история, что Pornhub тоже сказал, что да, отлично, давайте делать то же самое, давайте делать по европейской модели, давайте на устройствах производителя смартфонов, Google, Apple. Давайте-ка вы будете как-то верифицировать возраст на клиенте по европейской модели, и верифицированных клиентов будете пускать к нам на сайт, потому что у нас очень сильно просел трафик в Великобритании. Это, ну вот это вот скорее европейская история.
Ну да,
Нет.
ну и к слову, в общем-то, если где-то в Европе пойдет разговор про вот VPN, то действительно вначале это произойдет в Великобритании, это не ЕС, но как бы там. А я почему это говорю, что в одну и ту же дуду, ну в том смысле, что это борьба с детской порнографией, защита детства. Вот, то есть вот тезисы юридические похожи, просто ну, в разных направлениях немножко они пошли, но суть-то, в общем, похожа. Я тут слежу за чатом, мне пишут, что Мичиган – республиканский штат на текущий момент. Мичиган вполне республиканский, а вот Висконсин и Массачусетс, о котором мы говорим, так вот они нет. Поэтому все-таки следите за руками. Вот. В любом случае будут обсуждать такой еще популизм, который вполне себе в рамках там предвыборных кампаний можно использовать, что мы вот заботимся, дорогие взрослые, мы заботимся о ваших детях, кто же еще позаботится. Но действительно, с чем я соглашусь с Давидом, что нету никакой, ну, в общем, у штата, вот конкретно у штата практически, насколько мне объясняли, нету технологической возможности распорядиться так, чтобы провайдеры или сотовые операторы запрещали доступ к тем или иным сайтам. То есть это федеральная система, но не по штатам, а кроме того, ну, действуют поправки о свободе слова, и, в общем, тут много будет исков, и вряд ли они решатся это дело реализовывать.
Я хотел немного фактуры добавить в историю про Pornhub, потому что, ну, это интересно. Потому что Pornhub заявляет, что они потеряли не просто много трафика, а в Великобритании они потеряли 77% трафика. И в Луизиане, где тоже есть возрастной контроль теперь, и тоже он достаточно своеобразно принят, они потеряли порядка 80% трафика. Конечно, я подозреваю, что этот трафик они нифига не потеряли, а просто люди заходят либо через VPN, либо просто на другие ресурсы и потерял конкретно Pornhub, ну, то есть не порноиндустрия.
Или через
целом.
анонимайзеры, там такое легкое ограничение, то есть там через прокси даже можно обойти их.
Да. Еще один момент. В чате наша постоянно слушательница Марксина задает вопрос, а зачем VPN иностранцам? И, кстати, я подозреваю, что этот вопрос, он для многих и россиян, он остается открытым. Тем не менее, я предлагаю на этот вопрос ответить чуть-чуть попозже, когда мы еще раз вернемся к VPN и попытаемся устроить небольшой ликбез, а пока просто напомнить, что для тех россиян, которые живут за пределами России и нужно получить доступ к каким-то российским ресурсам, которые вас не пускают, там те же самые госуслуги, что у нас есть у Breakfast VPN специальный VPN, который позволяет вам заходить на территорию России снаружи. А пока давайте зайдем на территорию России с очень смешной стороны. Это на самом деле скорее комичная дурка, нежели что-то серьезное. Тем не менее, пропустить нельзя. Мы не будем с вами смотреть, как Путину показывают танцующего робота и говорящего с ним робота, отдающего честь и просящего разрешения удалиться. Но, тем не менее, не обсудить эту шизофазию, наверное, по-другому не скажешь, невозможно. По той причине, что на этой неделе Путин поприсутствовал на конференции, устроенной Сбербанком Германом Грефа, iJourney, Даша, она правильно называется? Да, iJourney, которая проходила 19 ноября, где он высказался, что все, ИИ должен быть самым приоритетным для России, потому что что ж такое, мы в области ИИ зависим от иностранцев, так быть не должно, у нас должно быть все свое, все самое лучшее. Вообще все эти разработки были украдены у Советского Союза, к сожалению, он этого не добавил, потому что это было бы вдвойне интересно. Тем не менее, как вы думаете, ИИ технологии испугаются, побегут становиться самыми лучшими после такого грозного приказа? Или и дальше те компании в российские, которые что-то делали для ИИ, а это, кстати, вполне достаточно успешные подчас проекты, хоть и более нишевые, нежели ChatGPT, они будут развиваться как и дальше? Или наоборот, из-за вот этих вот новых требований их закошмарят, потому что все должно управляться государством? Сложно, да?
Ну, с моей точки зрения, это все-таки скорее лоббистская история. Мне кажется, Герман Греф успешно добежал до кабинета и смог притащить Путина на конференцию и, видимо, выбить какое-то госфинансирование, там, не знаю, на строительство дата-центров и инвестиции во всякие LLM-модели, которые Сбер активно разрабатывает. Если посмотреть, там, например, рейтинги Hugging Face, то на русском языке лидирует по большинству метрик модели именно от Сбера. При этом там у них есть интересные особенности. Если посмотреть статьи о том, как эти модели созданы, то можно сказать, что это модели с цензурой. Именно что в датасетах для их обучения специально руками были удалены, ну, некоторые темы, как они говорят, темы медицинского и юридического характера, чтобы как будто бы модели не использовали там для самодиагностики или каких-то юридических задач, но на практике это выливается в то, что мы замечаем, что при попытке использовать эти модели есть проблема там с какими-то цензурными аспектами. А в масштабах государства, мне кажется, сам по себе идея это не глупая, потому что точно такие же цензурные ограничения, мы знаем, что они есть в китайских моделях. Какие есть и, скажем так, в России вообще принято всех вокруг бояться и ругать за то, что делаешь сам. Если ты сам в своих моделях используешь цензуру, ты боишься, что все вокруг используют. Поэтому, мне кажется, логичным инвестировать действительно в разработки и в создание каких-то, ну, не знаю, аналогов вот китайских open-source моделей, которые можно было бы широко использовать. Тем более, что все просто боятся санкций. Понятно, что если у тебя все хорошо, ты пользуешься там Claude, ChatGPT или еще чем-то, а если тебя все вокруг запрещают, ограничивают доступ и под санкции тебя подставляют, то ты боишься, что в любой момент этот доступ пропадет, ты инвестируешь в свои собственные модели. Так что, мне кажется, long-term история правильная, конечно, нужно инвестировать, конечно, нужны свои разработки и так далее. А short-term, мне кажется, просто кто-то хорошо пролоббировал Путина и получит кусок бюджета на какие-то инвестиции.
Да, ну, по данным Медиаскопа, в России лидирует не Гигачат, а Алиса AI. Причем, ну, опять же, по данным Медиаскопа, с большим отрывом, там у них 14, почти 14,5% жителей России его используют. На втором месте DeepSeek, чуть меньше 10, а далее уже Гигачат, 4%, и ChatGPT 3,5%. А, ну, видимо, как бы в данном случае, наверное, считают всех, которые пользуются Алисой, их заодно решили считать теперь и пользователями Алисы AI. Это, знаете, такие есть как бы ложь там, и статистика. Вот это тот самый случай, потому что действительно Гигачат заходит, потому что ну, как бы некий аналог, даже визуально похожий на чат GPT, а Алисы есть колонки, часы, телефоны и так далее, и они используют его по-другому, но теперь вот и в варианте с AI на борту. Вот. Теперь, что касается в целом, ну, как мне объяснили, даже в вот этом мирном плане по Украине, трамповском 28%, там есть один пунктов, прямо указывающий на сотрудничество с Россией, и как мне говорят, что это вот именно Россия понимает, что ей нужно выходить из-под санкций, в частности, по развитию AI, потому что это сегодня не только гражданское, как бы, ну, вообще направление, но и вопросы обороны страны. Я, как израильтянин, могу вам сказать, что там военный AI один из главных продуктов, который Израиль будет продавать другим странам по итогам войны в Газе. И в этом отношении развитие AI – это вопрос не только развития страны, там, хай-тека и так далее, но и вопрос развития оборонки. И, значит, для Путина, я думаю, таким образом это объясняют. То, что сегодня происходит в России, конечно, от AI очень далеко, потому что, несмотря на наличие прекрасных разработчиков и хорошие задумки, но вот вся эта тема, связанная с закрытостью страны, она негативно влияет. Ну, кстати, знаешь, что такое вот этот гигачат, в который можно входить только по русскому номеру телефона. То есть вы не можете там зарегистрироваться из другой страны. То есть у вас даже, ну, вообще модели, они тренируются на запросах, на разнообразных запросах, на том, как бы, как что-то называют в одной стране, что-то в другой стране, что устраивает там этих пользователей, что устраивает тех пользователей. Это в некотором роде похоже на медицину. Чем больше у вас людей разных рас, там, не знаю, разных историй болезней и так далее, тем лучше у вас развивается медицина и диагностика и так далее. То же самое и в AI, когда вы это дело ограничиваете одним достаточно небольшим рынком, то есть не там микроскопическим, но небольшим, в общем, там 150 даже миллионов человек, коих в России нет, но все равно это не такой уж большой рынок, это не 1,5 миллиарда китайских и не мировой рынок в целом. Судя по всему, развиваться AI будет путем нацпроектов. В России все так развивается. То есть какому-то частному предпринимателю будут даны серьезные суммы для развития, значит, AI. Вот. Как это все будет выглядеть? Ну, как Крымский мост. Ну, что-то построят, ну, в общем, там вопросы будут. Значит, в целом любопытно, что эта новость сопровождалась еще одной новостью, потому что спросили, Фонтанка написала, что задали вопрос и сказали, что сам-то Путин AI не пользуется. В Кремле используют AI, а Путин не использует. И, честно говоря, когда президент, то есть для примера, президент Трамп более пожилой
Вот,
человек, чем...
слушай, я как раз хотел спросить у вас у обоих мнение, а что лучше в этом разрезе? Когда президент шитпостит откровенно AI-ными роликами,
Да,
где он
да,
танцует
да.
с этим, как его, с
Абсолютно.
Роналду?
Да, я считаю, что это лучше. Это значит, что президент хотя бы понимает, как это генерится, хотя бы понимает вообще, в каком веке мы живем. Понимаешь, то есть мы живем в 21 веке, у нас люди выросли, там уже какой-нибудь Твиттер, это для олдов, это для стариков, которые вообще труха из них сыпется. Что такое ICQ, уже никто не помнит, понимаешь? Вот. В этой ситуации, когда президент страны говорит о том, о чем он не пользуется, чем он не пользуется, а его граждане, в принципе, пользуются, но обрубками пользуются, потому что им забанено то-то другое, это трагедия, это не проблема, это трагедия, это гигантский провал, потому что, ну, такие вещи, мне кажется, сегодня человек, который отвечает современным вызовам, должен уметь пользоваться. Обязан. Не то, что должен. Обязан. Вот. Тем более президент. Может быть, там не на том уровне, как специалисты. Но хотя бы он должен понимать вообще, о чем идет речь. Вот. Поэтому это гигантская проблема. Ну, как бы, что имеем, то имеем.
Это правда. Единственное, что я все-таки еще раз, наверное, сформулирую последнюю часть своего вопроса. Ну, я просто помню, когда речь пошла про импортозамещение, я работал в компании, занимающейся микросхемами, и я помню, как побежали все министры микроэлектроники по всем компаниям, в том числе прибежали и в нашу компанию, и сказали, сидели на встрече и сказали, ну, мы с китайцами сейчас договоримся, так импортозаместимся, понимая, что времена другие, понимая, что, ну, тем не менее, не окажется ли так, что опять импортозамещенное это будет DeepSeek, а те, кто в России что-то делал и делает, как в ситуации с микросхемами, окажутся в ситуации, что просто им больше отчетности, с них больше спрос, на них больше давления и контроль, а помощи никакой.
Ну, только не DeepSeek, это китайская модель Квен называется. Это open-source модель, которой пользуются очень активно, и не только в России. И она доступна, и никаких санкций на нее нету. И мы видели даже в новостях примеры. Была новость, я уже не помню, как давно, что якобы закупили или разработали в России нейросеть, которая цензуру в литературе находит и автоматически, мол, цензурирует книги при публикации. И более-менее понятно, что это на самом деле какой-то дообученный Квен или вот тот же самый Гигачат сберовский. Поэтому даже если такое импортозамещение будет через Китай, то на самом деле я не могу сказать, что это что-то прям плохое, потому что это open-source технологии, их поддерживают во всем мире, они понятны, они эффективны, и Россия в этом смысле ничем не отличается там, ни от какой другой страны, которая использует модели тех же самых технологий на том же самом фреймворке основанных и так далее. Поэтому это просто стандартный подход, и прям такой, ничего такого плохого в этом нет, просто нужно все равно вкладывать деньги в то, чтобы обучать это на российских датасетах, разворачивать это в российских дата-центрах. И поэтому, мне кажется, все равно, да, нужно вкладываться, нужно, чтобы Путин умел этим пользоваться и отпиливал куски от бюджета в то, чтобы это развивалось. Все равно это нужно.
Да, и развивать это нужно было еще, например, нужно очень развивать ну, в смысле, производство энергии. Да? Мы понимаем, что для расчетов главное это производство энергии. Не первый день, кстати, такая проблема стоит. Помните, когда вопрос стоял о майнинге? Тоже нужно было развивать электроэнергию. На самом-то деле Россия могла обогатиться на майнинге, обладая таким количеством ресурсов для создания, для производства энергии, можно было просто, чтобы все майнили. Да, но вместо этого репрессивные законы по использованию электроэнергии, больший контроль, больше штрафов, больше так сказать, государственного контроля. И в итоге не увеличение мощностей по производству энергии, которые вот как раз сейчас бы с развитием AI пришлись очень кстати. То есть мы бы сейчас могли бы, например, сказать, выбирать, вот куда нам направлять произведенную энергию, в майнинг или в, значит, в тренировку, там, в решение вычислительных задач. А сейчас ничего этого нету. И это огромные деньги, которые нужно вкладываться. Гипотетически, слушайте, Саудовская Аравия договаривается с США о мирной ядерной программе. Для чего? Они понимают, что нефть скоро перестанет быть таким стратегическим материалом. У них есть большие территории, пустыня, можно ставить атомные, значит, атомные электростанции небольшие и, соответственно, производить дата-центры, устанавливать дата-центры, в которых будут производиться расчеты AI и в этом отношении быть ресурсным магнатом просто в другом направлении. Но, честно говоря, у России в этом отношении в разы больше перспектив. Не то, что в разы, а на порядке. Что-то слышно в этом направлении? Вообще ничего не слышно. Слышно только умные слова про AI на соответствующей конференции. Надо внедрять, будем опережать, догонять. А про то, что, например, сегодня в Европе есть только одна страна, которая успешно гоняется за лидерами, да, там, за Китаем, за США в области AI. Это Франция. Просто потому, что у них остались атомные электростанции, и там пошло развитие хостинг-центра вокруг атомных станций. Вот, соответственно, ну, а где Россия? Что с Россией-то слышно в этом направлении? Ну, честно говоря, это просто позорище. Вот просто слов нет.
Да, ну, тут можно накидать, на самом деле, очень много всего по той причине, что, ну, реально, французский Anthropic, это, ну, их Claude, это вещь, которой я пользуюсь непрерывно каждый день на своей основной работе. Есть очень много нюансов. Есть хорошие исследования, которые показывают, что на данный момент и ChatGPT, и Claude, и все прочие лидеры рынка, они во многих вопросах даже лучше себя показывают, кстати, на русском языке, либо на том же французском. Почему? Потому что язык дает чуть больше точности в некоторых аспектах, ну, судя по всему, там то, что связано с родами и прочее, и прочее. Многих таких нюансов. И можно вспомнить прекраснейшие разработки Яндекса, которые были направлены на языки малых народностей России. И вот это вот ни в каких иностранных датасетах вполне может не оказаться, потому что это, в принципе, в оцифрованном виде нигде может не оказаться. Яндекс может это где-то выкопать случайно. Но имеем, что имеем. Тем не менее, я предлагаю двигаться дальше, потому что помимо стран, которые осознанно что-то ломают, у нас ведь целый месяц уже случаются какие-то случайные поломки интернета. И последняя поломка, ну, она действует по тому же принципу, что и всегда. Ну, то есть сломался интернет. Почему он сломался? Потому что у Cloudflare это крупный поставщик, за которым прячется от DDoS-атак, много для чего он используется, прячется большая часть интернета, ну, большая часть интернета, скажем так. И он был недоступен несколько часов, либо частично, либо полностью. Почему? Потому что в одной конфигурации допустили ошибку. И эта ошибка просто начала утаскивать за собой всю систему. И лежал большой кусок интернета. Люди не могли войти в чат GPT, воспользоваться им именно как чатом и веб-странице. Ну, можно было использовать другими средствами. Это самая заметная для многих вещь оказалась. Ко мне приходили люди со словами, а мне тут говорят, что нужно что-то сделать, потому что нет доступа к Cloudflare. А что сделать? Потому что я спросить не могу. А это говорит ChatGPT, а люди привыкли спрашивать у ChatGPT, что делать в такой ситуации. Я оказался заместителем. А, тем не менее, эта ситуация, она вдвойне интересна. Простите, что я так много тут говорю, просто это прям реально моя работа. И мы просто сели всей командой и подумали, у нас большая часть сервиса недоступна. Что нам делать? Искать альтернативы? Альтернативы либо нет, либо плохие, либо мы просто будем каждые 5 минут садиться и по новой думать, а нам нужно переключаться на альтернативу, или они сейчас, мы переключаться будем час, а они отремонтируют за 5 минут. Вот так вот легко можно сломать интернет. И еще раз, это третья поломка крупного интернета, потому что это был Amazon до этого, это был Azure, и вот сейчас это Cloudflare. Это вещи, на которые завязан весь интернет сейчас. Вот в таком вот хрупком интернет-мире мы с вами живем. Я думаю, какие-то более интересные подробности и наблюдения мы сейчас услышим и от Давида, и от Михаила, поэтому я передаю им слово.
Ну, мое единственное наблюдение то, что очень жаль, что интернет стал настолько централизованным, что при всех достоинствах Cloudflare или облака Amazon, они слишком большие, на них хостится слишком много сервисов, на них завязано огромное количество ресурсов, и даже если кто-то не хостится у них, то поломки таких больших кусков интернета просто волнами задевают всех вокруг. И, к сожалению, ничего с этим не сделать, кроме как надеяться, что появятся достаточно крупные какие-то децентрализованные альтернативы и облакам, и большим облакам, и Cloudflare, чтобы вот у тебя, Денис, была альтернатива, куда можно было иметь запасную площадку, куда можно переключить свои сервисы, и просто чтобы не было настолько большой зависимости. У нас, к сожалению, нет никакого антимонопольного органа в интернете, который бы просто следил, чтобы у того же Cloudflare не было слишком большой доли, и, к сожалению, это приводит к тому, ну, вот, к той ситуации, которую мы видим, что небольшая какая-то поломка, в общем-то, пару часов всего приводит к вот таким печальным последствиям. Да, к сожалению, сложно назвать интернет прям настолько децентрализованным, как он задумывался, или каким он был раньше. И да, есть проблема, что это очень хорошие сервисы, очень удобные и решающие большое количество задач. В случае там облаков, например, просто дешевые сервисы, потому что они стоят дешевле, чем люди, они решают большое количество задач, на которые иначе нужно нанимать разработчиков, там, девопсов, сисадминов или еще кого-то, и люди стоят дороже, дешевле отдать это вот большим крупным компаниям, которые решают большое количество задач, таких компаний десяток на весь мир, и в итоге весь интернет зависит от поломки одной из этих десятка компаний. Единственное, на что long-term есть надежда, это что какие-то open-source проекты станут достаточно популярными, чтобы решить большую часть из тех задач, которые решают эти сервисы, чтобы люди могли сами поднимать, не зависеть от этих компаний, дешево и легко обслуживать, не тратя ресурсы на большое количество людей, и уходить с вот этих больших площадок. Но прям такого, чтобы это произошло в ближайшее время, я не вижу, скорее наоборот. Доступность и ценовая, и удобство такие, что все больше и больше людей переходит в облака. И чего таить, облака доплачивают, есть специальные программы партнерские, когда облака просто платят разработчикам и компаниям за переход от своих там собственных установок в облака. И, к сожалению, это все приводит к еще большей централизации. Поэтому я здесь хорошего выхода не вижу. Интернет становится более зарегулированным, более централизованным, и поломок будет больше.
Да, я, кстати, слежу за чатом. Там кто-то начал говорить про то, что как же тайга и зеленые поля России и атомные электростанции. Хочу вам сказать, что атомные электростанции теперь это зеленая энергетика. Считается. Вот. Во всяком случае, страны в массовом порядке меняют законодательство в отношении АЭС. Возвращаясь к вопросу про Cloudflare, Давид практически все сказал, то, что можно не сказать. Здесь есть любопытный такой нюанс, связанный с тем, что вообще бизнес как бы противоречит интересам пользователя, потому что это публичная компания Cloudflare, и она растет, и для роста, для того, чтобы миноритарии, акционеры были довольны, нужно занимать все большую долю рынка, скупать маленькие компании, а это, по сути, как мы видим, противоречит интересам конечного пользователя, потому что делает интернет менее устойчивым. Можно здесь фантазировать о разных вариантах, как избегать этой проблемы. Ну, не знаю, как, знаете, там у страховых компаний они обычно перестрахованы сами по себе в других страховых компаниях. Ну, то есть, условно, в какой-то момент, возможно, мы будем наблюдать сотрудничество между разными подобными компаниями, как Cloudflare, что в момент, когда у них есть какая-то проблема, то, соответственно, конкурент, там другой игрок рынка будет выполнять, будет брать на себя автоматически, подтягиваться и брать на себя часть необходимых задач. Это будет выгодно всем, это будет выгодно и компании, что там не будет никаких жалоб на использование. Ну и с другой стороны, это повысит устойчивость. То есть, в общем-то, это вопрос развития рынка, так или иначе мы это увидим или и, наверное, в той или иной форме. Я не знаю, там про технологии в данном случае я могу меньше сказать. Возможно, там технологии куда-то будут идти вот в эту децентрализацию. Вот. Но в любом случае, да, если не антимонопольные службы, то вот некая кооперация разных конкурентных компаний, которые вот в тяжелые моменты будут поддерживать работоспособность интернета, опять же, потому что это выгодно всем. Это выгодно всем участникам рынка. Может быть, это как-то даст, соответственно, даст необходимый эффект. Но в целом такое бывает. То Cloudflare, кстати, Cloudflare не первый раз на нашей памяти, вот за последний год была уже история. То, помните, CrowdStrike, то Amazon, да, с прекрасным, кстати, рассказом Дениса про то, как кровати у людей, я никогда не знаю, я как запомнил, Денис, твой рассказ про то, как кровати, которые поднимаются, опускаются, оказывается, они через интернет работают и перестали, значит, соответственно, выполнять свою работу. Все это бывает, и все это будет происходить в неком таком, ну, по мере развития интернета. Тут же, знаете, когда вот с интернетом, не знаю, рассказывал, не рассказывал, потрясающая история, значит, в Израиле отключили кардиостимулятор одного из боевых генералов от интернета, опасаясь, что его взломают иранцы. Вот это просто, да, вот уровень проникновения. Ну, так что да, работоспособность интернета – это наше все.
Ты
Ну
хорошо
вот здесь просто
напомнил.
проблема, если можно, Денис, просто здесь проблема еще то, что называется круги на воде. Это когда, если падает Cloudflare, окей, мы переводим всех клиентов на кого-нибудь другого, но у того другого должны быть мощности. А мощности, к сожалению, нужны большие на очень короткий промежуток времени, а это никому не выгодно. Вот эти 2-3 часа вдруг поднять всех клиентов, всех там миллионы, сотни миллионов клиентов Cloudflare на несколько часов, к сожалению, никому не выгодно. Это известная проблема, например, когда какая-нибудь игра запускается онлайн, новая, и у них есть огромный спрос на онлайн в первые дни, и всегда игроки жалуются, почему вы не можете просто купить больше серверов, потому что никому не выгодно купить больше серверов на те несколько часов, что вы в первый раз зайдете и больше никогда не вернетесь. И, к сожалению, вот такие вот эффекты, как бы эхо, когда тебя задевает поломка, которая произошла у кого-то другого, у тебя растет нагрузка, к тебе приходит очень большое количество пользователей, это никому не выгодно. Никто не хочет таких внезапных всплесков, это дорого, неудобно, инфраструктура непонятно как балансировать. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что в эту сторону не будет никакого продвижения.
Я как тот самый DevOps, которого упомянули, кто как SRE, что еще более такое девопсовское, девопсятина, простите, пожалуйста. Я могу тут добавить еще две вещи. Первое, Миша вспомнил эту прекрасную историю про кровать, но она, кстати, показывает одну вещь, что если не отдаваться облакам, то у каждой компании должен быть очень хорошего уровня DevOps, иначе у них будут происходить поломки чаще. Мы не будем наблюдать их настолько централизованно, когда одновременно у всех не работает все, но их будет больше суммарно. Это первое. Второе, вот пример Давида про игровые серверы. Заметьте, что с годами подобных ситуаций все меньше и меньше. Почему? Облака. Потому что в своем дата-центре ты 100 лишних серверов на первые 2 дня не поставишь. Но арендовать, грубо говоря, 50 лишних серверов, не 100, 50, чтобы хотя бы так справиться на первые недели, а потом кто-то другой их же арендует, Можно. И в результате мы можем сейчас рассуждать о регулировании, о других решениях, но в конечном итоге мы все равно придем в эти самые облака, к этим несчастным Cloudflare, Amazon, Azure, может быть, появятся еще какие-то игроки. Кстати, давно Google не ломался, у него тоже большой кусок интернета, знаете ли. Я все жду, потому что, ну, год такой, ну, месяц еще не закончился, ну, все должны успеть. Ладно, давайте перейдем к тем, кто ломает уже осознанно. Эти горки меня на самом деле сильнее всего впечатляют, когда мы наблюдаем, как вначале Cloudflare сломал, потому что допустил ошибку в коде, а потом мы наблюдаем, как россияне, которые пользуются телефонами в приграничных зонах, оказываются в зоне охлаждения. И они, с точки зрения оператора, покидали Россию, хотя на самом деле не покидали, они просто в таких местах оказываются. Ну, живут они в таких местах. И их начинают охлаждать. Об этом начинали появляться первые сообщения еще 15 ноября, то есть чуть больше недели тому назад. Мы на прошлой неделе не успели это обсудить, но мы с первую секунду заговорили об этом, что что-то подобное будет происходить с теми, кто выключает свои симки и уходит в леса на 72 часа. И вот оно происходит. Ну, я не знаю, есть ли что вам прокомментировать иначе, как повздыхать. Ну и повздыхать тоже тут есть о чем, к сожалению.
Слушайте, я вообще считал, что главные спонсоры вот всей этой катавасии с охлаждением симок – это таксисты в аэропортах. Потому что когда человек прилетает из-за рубежа, он просто теперь такси не может вызвать. Вот. И наконец-то, знаете, поперло таксистам, пока я не прочел текст одной знакомой, у которой бабушка из Израиля поехала кого-то там навестить в Россию, и вот уже сутки с ней нет связи. Вот. Она, значит, пересела там, как где-то там, то ли в Ереване, то ли в Баку на другой самолет, и пропала, и что делать, куда звонить вообще, что... Вот. И как бы, а ей говорят, да, ты не волнуйся, там сейчас симки охлаждают. Вот. Так что таких историй навалом. Понятное дело, что в приграничных ситуациях, причем тут же важно понимать, проблемы-то возникли не только на западе России, не только в районах приграничных с Украиной, но и на востоке. Ну, условно говоря, Благовещенский, который находится через Амур от Китая, вот, где, безусловно, регулярно люди могут... Случайно их телефоны могут менять симки, менять сотового оператора в связи с тем, что вдруг в каком-то районе им кажется, что за несколько сотен метров вышка лучше дает сигнал, и он переходит в китайскую, значит, потом возвращается, вот, и у него тоже вырубается сота. А там еще люди ездят друг к другу, ну, в смысле, там же сейчас без виз для россиян. Они могут поехать днем там на этом пароходике за 15 минут за покупками, там, или не знаю, что-нибудь там в Китае сделать, и сутки потом не работает. И, понимаете, да, бедные жители Амурской области, значит, ждут дронов. Вот. Откуда там дроны, куда дроны? Ну, какая разница? Россия же федеральное государство только... Федерация только по закону, а в реальности-то мы понимаем, что это унитарная страна и управляется как унитарная. Сказали, что симки охлаждают, значит, и в вечной мерзлоте будем охлаждать. Вот. В любом случае, ну, что-то надо будет с этим делать. Ну, так как в приграничных районах не так много людей живет, ну, можно и забить на них, в принципе, что там. Они, как бы, и не такое у них было. Вот. Ну, в целом, эта тема как-то очень странно. То есть решений тут масса. Ну, выход из проблемы можно найти. Человек проходит идентификацию, ты понимаешь, что вот эта симка человека, который живет в приграничном районе, что у него такое может происходить. Он, так сказать, ты его проверил, он, не знаю, подписал особую какой-нибудь формуляр, что он никому не будет передавать свою симку, несет за это уголовный ответственность, там еще что-то, и как бы избегает. Но это надо хотеть. придумать некий алгоритм действий для того, чтобы у людей не было таких проблем. Будет что-то придумано, не будет что-то придумано, не знаю. Пока вот таксисты радуются московские в аэропортах, но я думаю, не только в московские, везде. Приезжает человек из отпуска и как в старинку давай торговаться, то ли 5 тысяч до города, то ли 3 тысячи, и времена, когда там на Яндексе можно было доехать за 1000, я не знаю, какие там сейчас суммы, вот, ты как бы придется забыть вообще.
Ну, я еще помню времена, когда в Москву приезжаешь, и был роуминг между Петербургом и Москвой, и поэтому в аэропортах все-таки был Wi-Fi, и такси вызываешь через Wi-Fi. Но в целом эта история, конечно, из жанра «эксперты точки предупреждали». Ну, конечно, мы буквально говорили, что так будет, и оно так и произошло. А единственное, что я думаю, что это будет ситуация, похожая на белые списки. Мне кажется, в ДБЛ было хорошее очень расследование о том, откуда в России появились белые списки. Мне кажется, они убедительно показали, что белые списки придумали провайдеры, потому что власти решили просто полностью отключать мобильный интернет, и провайдеры были заинтересованы в том, чтобы хоть как-то решить эту проблему. Я думаю, что здесь в лучшем случае здесь будет такая же история, что провайдеры, что это история сверху от государства, а провайдеры заинтересованы в том, чтобы ну хоть как-то предоставлять пользователям интернет. Если опять гендир Билайна добежит до нужного кабинета, то введут какую-то капчу для того, чтобы идентифицировать этих пользователей. Насколько тот же гендир Билайна заинтересован в том, чтобы это сделать, я тут согласен, что не очень заинтересован. Таких людей не так много. Просто эти кейсы очень медийные и смешные. И понятно, что ожидалось, что так и будет. Но насколько провайдеры заинтересованы в том, чтобы эти какие-то там сотни, тысячи людей дать им бесперебойный мобильный интернет. Мне кажется, российским властям все равно, и провайдерам в масштабах страны тоже плевать. Миллионы клиентов, у тысячи проблем. Ну, что-то случилось.
Слушайте, тут как раз очень в тему пришел комментарий донат. Мы еще раз в точке обычно не зачитываем донаты, но тем не менее, тут прям
вы
прям
нам
в
их
тему.
Отправляете.
Прям в тему. Представляете, чтобы в Израиле ограничивали население в самых базовых услугах связи и безопасности в критические моменты? Как такое вообще возможно? Задается риторическим вопросом Олег Пенков. Ну, я прям подписываюсь под каждым словом. Ну, даже нельзя откидывать тот момент, что для того, чтобы не было критической ситуации, России достаточно просто остановить войну, которую она же начала. Ну, даже если просто вот быть идиотом и не обращать на это внимания, то все равно вы людей подвергаете опасности, потому что они не могут скоординироваться в случае реальной опасности, которая может произойти. Ну, это дурка, да? Дурка.
Слушайте, ну Израиль далеко, мы просто видим Украину, которая показывает нам, как летят российские дроны, какие в них стоят сим-карты, и как-то Украина решает эту проблему. Мы не видим идиотских новостей о том, что в приграничных районах Украины интернет пропадает, потому что они от российских дронов пытаются так защититься. Как-то они эту проблему решают, методов решения полно, просто нужно было какой-то из них применить. Почему в России этого не делают? Ну, потому что плевать на пользователей их проблемы.
Ну, слушайте, в Израиле вообще в этом отношении прекрасный пример того, как бы, ну, вот строго по заявленным, как бы, проблемам Израиль очень похож на Россию. Обе страны говорят, вокруг нас враги, а мы защищаемся, сложная ситуация, война, так сказать, здесь там арабский мир, там, значит, весь мир и так далее, но, оказывается, можно и войну вести, при этом оставаться демократическим государством, можно защищаться от инновационных каких-то моментов, оставляя все сервисы, которые предоставлены пользователю as it, то есть у нас даже, мне кажется, забаненных ресурсов в разы меньше, чем у жителей Европы. То есть там у жителей Европы все русские ресурсы забанены, насколько я понимаю. Вот, у нас вообще, мне кажется, ничего не забанено, может быть, Аль-Джазира, я не проверял, ну, во всяком случае, англоязычную Аль-Джазиру я вполне себе иногда смотрю для того, чтобы там понимать, что они пишут, но в целом никаких ограничений нету, и главный инструмент, почему ничего такое не ведется, заключается в том, что если, не дай бог, что-то вообще начнет обсуждаться в этом направлении, то выйдет такое количество людей на улицу, что мало не покажется никому.
Ну, в Израиле есть военная цензура все-таки и
Военная
есть...
цензура, она не про это вообще. И
Ну...
знаешь, как обходят военную цензуру в Израиле?
Ну, знаю разные просто ее проявления, разные способы обхода, да.
Очень просто. Отправляешь своему, у каждой газеты в Израиле, у каждого телеканала есть братский американский канал, туда сбрасывают эту информацию, этот канал сообщает, а дальше Израиль сообщает со ссылкой на американский источник, потому что здесь уже цензура, не в силах. Так что здесь, ну, нужно
Да, но все
понимать.
равно разные ограничения есть. Мы помним там проблемы с телеканалом Кан. И с, в общем, скажем так, я не настолько оптимистично смотрю на то, что все выйдут на протесты и спасут там ту же телекомпанию Кан в случае, если ее все-таки решат расформировать.
Ну,
Но
если ее
да,
решат
ситуация
продать. Если ее
ну или
решат
продать.
продать. Ну, да. Я
Ситуация
смотрю Кан.
несравнимая с Россией, мне
Я
кажется.
смотрю Кан. Очень мне нравится. Вообще не вижу проблем. А вот. Но Кан, да, лучший телеканал, на мой взгляд. Вот. В любом случае, да, такое невозможно. Пример рабочий. Ну, как есть, так есть.
Вот, и я на самом деле думал, что мы закончим прям интересной, прям супертехнологической новостью про то, что Яндекс таки пытается добиться осознанности у своих моделей ИИшных. Но, тем не менее, какие-то последние новости про VPN заставляют меня все-таки последние 10 минут потратить на VPN. Это тоже, на самом деле, технологическая новость, но, к сожалению... Она чуть ближе сегодня к телу, к нашему, нежели все остальное. Смотрите, что происходит. Появляются первые сообщения о том, что вроде как-то где-то РКН с помощью DPI научился обнаруживать такую вещь, как влез. Это сложная штука. Если вам интересно, у меня на канале ссылочка, на которой есть в описании, было большое видео про VPN, где я попытался без лишней духоты объяснить, что внутри VPN, что VPN это спектр, как говорится, что там очень много всего. Тем не менее, влез это одна из вещей, которая в последнее время позволяет не просто включать VPN, а прятать VPN от всех DPI, TSPU и прочих подобных устройств. Прятать так, чтобы можно было и дальше обходить. Многие, не все, но многие сервисы, которые занимаются обходом именно блокировок, используют либо влез, либо другие подобные сервисы. И тут появляется сообщение, что ужас, РКН научился его обнаруживать. Что на самом деле выглядит достаточно своеобразно и, судя по всему, не совсем честно. Тем не менее, мы, когда готовились к этой программе, Давид прям подорвался и говорит, что нужно супер подробно попытаться донести и рассказать. Я себя знаю, я уйду в технологическую муть. Так что, Давид, бери узды правления, пытайся
Да, но мне
донести
кажется,
так,
что
чтобы люди
это
поняли.
вообще очень, одна из самых, наверное, важных новостей в российском, так сказать, вот антицензурном каком-то медиапространстве последних дней. Действительно, вал сообщений о том, что есть проблемы с VLS, Reality и разные другие там сложные слова звучат. В чем смысл? VPN современный — это такой слоеный пирог, конверт в конверте, когда есть ваши обычные сообщения, которые вы посылаете, там, не знаю, в Google или на какой-то сайт, и вы хотите, чтобы эти сообщения дошли и обошли цензуру, что есть какой-то почтальон, в нашем случае Роскомнадзор, этот почтальон читает письма и не пропускает в зависимости от их содержимого или адресата. И вы что делаете? Вы упаковываете эти письма в конверт, в конверт, в конверт, такой вот, такая луковица. Что такое вот эти VLS, X-Ray и прочее? Это действительно один из самых распространенных, популярных методов, ну, протоколов VPN, способов организации VPN. Это несколько слоев, и VLS — это центральный слой. Это слой, на котором вы общаетесь с вашим VPN-сервисом. Это буквально конверт, на котором написано: «Здравствуй, VPN-сервис, я такой-то, такой-то, я хочу подключиться туда-то, туда-то, вот мои письма, вот мое содержимое, передай, пожалуйста». Это не то, что видит ваш провайдер, это не то, что вы, собственно, отправляете через интернет. Через интернет вы это упаковываете в еще один конверт, и это уже вот эти слова «реалити», которые тоже звучат регулярно в заголовках новостей. «Реалити» — это протокол, собственно, шифрования, упаковки и доставки вашего VPN-трафика. В чем произошла проблема? Проблема произошла в том, что в ряде российских регионов стали появляться массовые сообщения, что у людей, которые пользовались вот этой связкой VLS плюс что-нибудь, плюс Reality или какие-то другие способы шифрования и прятания VPN-трафика, они перестали работать. Отвалились какие-то VPN-провайдеры, которые полностью работали на этой методике. Появились проблемы у людей, которые сами себе поднимали такие сервера. В общем, целый ряд регионов репортит, что есть такая проблема. И появляются новостные заголовки, что вот этот самый надежный. Все говорили, что невозможно заблокировать VLS. В Китае не могли заблокировать VLS, но в России Роскомнадзор справился, VLS заблокирован. Как часто в таких алармистских новостях? Нет. Смотрите, во-первых, VLS не виден вашему провайдеру. Он упакован в какой-то другой контейнер, в какой-то конверт, и с ним нет проблемы. Проблема именно с упаковкой, с Reality или с какими-то его альтернативами. Есть целый ряд способов, как люди обходили блокировки, как они прятали трафик, как они настраивали этот протокол. Один из, например, популярных способов — это делать вид, что ты шлешь письма, шлешь трафик какому-то крупному хостингу, крупному сервису, Гуглу буквально. Пишешь в заголовке «это пакеты для Гугла» и шлешь их на свой собственный сервер. И сервер знает, как с этим работать. Он знает, что вот этот трафик для Гугла — это неправда, это мой собственный VPN-трафик, там внутри надо расшифровать, и все будет хорошо. Чем уязвима такая схема? Например, тем, что, видимо, в некоторых местах РКН ввел белые списки для Гугла. То есть он знает, какой пул IP-адресов принадлежит Гуглу. И если вы шлете трафик на Google, но своему собственному VPN-сервису, то это что-то ненормальное. И, например, отсекли такие ситуации. Там есть, насколько мы видим, Роскомнадзор действительно ввел целый ряд новых разных сложных правил для того, чтобы отсекать подозрительный трафик. Это и какие-то виды версий протоколов, и вот подозрительный трафик с непонятными доменами. Является ли это катастрофой, является ли это вот тем, что неуязвимый протокол заблокировали? На данный момент нет. На данный момент мы видим, что да, появились новые правила, ситуация ухудшилась, Роскомнадзор работает, вооружается, усиливается, и очевидные какие-то ситуации блокируют. Но насколько мы можем судить, насколько удалось пообщаться просто с людьми, которые предоставляют VPN-сервисы, у них не произошло никакой катастрофы. Они выдают своим клиентам там новые конфигурации, обновляют версии протоколов, и таким образом блокировки все-таки обходят. Чем плоха ситуация? Тем, что мы видим, что да, Роскомнадзор довольно сильно вооружился, что они тестируют действительно новые виды блокировок, и ну, это бесконечная гонка вооружений. На данный момент Роскомнадзор обладает довольно сильным оружием в этом плане. У них довольно мощные возможности по вот фильтрации, анализу трафика и статистическому, и DPI-анализу. Поэтому они, да, вот какие-то такие популярные виды блокировок отваливаются. Но хорошая новость, что нет, массово это все не умерло. Тот же самый VLS, который в заголовках жив, всякие способы его прятать живы, и куча VPN-сервисов успешно пока что справляются с обходом этих проблем, но мы будем ждать новой волны, я уверен, что и у них возникнут проблемы, и гонка вооружений продолжится, но да, давайте оставаться все-таки вне вот этих алармистского такого безумия. Нет, Роскомнадзору не удалось то, что не удавалось Китаю, война продолжается.
Тут, наверное, нужно добавить, что да, с нашим Breakfast VPN тоже у некоторых пользователей, судя по всему, у достаточно маленького количества пользователей могут быть проблемы. Обратитесь в поддержку, вам помогут, потому что мы это все уже нашли, что делать уже обходит. Так что тут это все решается, это все в процессе. Как Дэвид правильно говорит, это гонка, в которой участвуют двое. Один пытается заблокировать, второй пытается спрятать. И на самом деле люди, которые пытаются спрятать, пытаются идти на шаг вперед относительно того, кто пытается заблокировать. Хотя иногда нужно действовать реактивно в другую сторону. Я бы еще одну вещь добавил тут. Меня на самом деле удручает, что достаточно большая часть всего происходящего, так либо иначе, завязана на попытке сломать некоторые базовые вещи современного интернета. Тот же самый TLS 1.3, шифрование. Это стандарт, к которому всех сейчас принуждают в мире. Это стандарт, который должен быть везде. В России в то же самое время пытаются сломать его в обратную сторону и пытаются вот, ну, многие вещи, которые зашифрованы, сделать открытыми для государства. И вернемся на шаг назад. В чате пользователь задавала вопрос хороший. Зачем VPN иностранцам? У меня есть ответ на этот вопрос, но, наверное, тут лучше послушать тех самых иностранцев и по совместительству наших экспертов, что они скажут по этому поводу.
Ну, слушайте, в каждой стране по-разному. Значит, во-первых, например, в Израиле для того, чтобы иметь доступ к госсайтам, некоторым госсайтам, нужно иметь VPN и быть как бы с израильских айпишников, если ты, например, выехал куда-то за границу, не в Израиле. Соответственно, опять же, есть страны, которые таким же образом имеют ограничения, там, будь то Россия или США, там, и так далее, и используются для этого VPN. Ну, кроме того, для безопасности, в принципе, это, мне кажется, знаете, как вот зачем мы моем руки перед едой? Ну, моем руки перед едой для того, чтобы какую-то заразу не получить. И иногда перед какими-то действиями лучше VPN включить, на всякий случай, чтобы не получить какую-то заразу. Вот. Кроме того, есть совершенно, как сказать, ну, практически, как бы, нужда, да, там бывает, что когда ты заходишь под VPN одной страны, цены на некоторые товары или некоторые услуги ниже, чем когда ты заходишь из другой страны. Вот, как бы, мне, и это реальность, это прямо не шутки, а прямо реальность. И, в общем, это тоже удобно так пользоваться. Кроме того, есть некоторые сервисы, которые в других странах доступны, например, в Израиле там недоступны. Соответственно, для этого можно использовать. А плюс это неплохой подарок. И вообще, в принципе, если у вас люди живут в Российской Федерации, то иногда выгодно даже не только просто им это подарить, сколько оплачивать, потому что как бы там сегодня не прятали платежи, за это дело в России, это, в общем, достаточно опасная штука, многими так воспринимается. Ну вот, вы дали подарок, и как бы хорошо.
Ну, еще вендорлок-контент, по крайней мере, в Западной Европе, да, и в центральной нашей Европе, всякие Netflix, потому что библиотеки, ну, Spotify или Netflix довольно странно выглядят и непредсказуемо. Ну вот можно с помощью VPN получать доступ там к другой стране. Считается, что, например, шведский Spotify самый полный. Ну и всякие такие легенды ходят, и вот люди покупают VPN, чтобы подменивать локейшн. Причем все эти сервисы борются же с VPN-ами, и Netflix, и все на свете пытаются собирать, например, пулы адресов VPN-сервисов, блокировать их, а VPN-сервисы покупают новые сервера и рекламируют, что вот мы тот самый сервис, который там в Netflix пускает. Так что вот они какие-то такие схемы, но в целом вообще бизнес VPN в мире – это очень сильно бизнес и клиента, поэтому так много рекламы на YouTube, то есть никаких конкурентных преимуществ между ними нету. И основное конкурентное преимущество – это именно достучаться до клиента, сказать, мы самый лучший VPN-сервис, мы вот придумаем новую причину, зачем мы вам нужны, покупайте именно нас. И поэтому вы так много рекламы VPN-сервисов видите.
А, ну и Господи, я слово забыл. Вот когда пытаешься говорить на нескольких языках, все равно ни на одном не можешь дальше. А завершимся, просто вернувшись к началу. Порнография. Порнография, в которой в некоторых странах пытаются запретить доступ, либо попросить тебя показать паспорт. А люди, знаете ли, не хотят рассказывать, что именно они смотрят на подобных сайтах, назвав свое имя полностью. Ну, это такое себе.
Ну и да, руки перед едой.
Ну и да, да. И очень важный момент. Я живу в Европе, в стране, которая называется Кипр. И очень многие сервисы забывают о существовании Кипра. А единственный плюс, который есть в Литве, которая такая же по населению, как Кипр, отсутствует на Кипре. И никакого Локи я здесь посмотреть не могу. И «Звездные войны» я могу посмотреть только благодаря тому, что они у меня когда-то были давно куплены на Apple TV. Все. Вот, ну, как-то так. Вот, понимаете, вот так вот. Вот для этого изначально VPN во многом и разрабатывался, ну, и для соединения, конечно же, со своими офисами и удаленной работы. А, тем не менее, я предлагаю завершаться, закругляться. Мы про VPN вам все подробно попытались рассказать. А мы вам напомнили, что нужно поставить большие пальцы вверх. Мы поблагодарили этих двух замечательных людей. Это Давид Френкель и Михаил Гуревич. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал последнего. Он называется «Добрый Венчур». Обязательно. Подпишитесь везде, где только можете, на медиа зону. Все ссылочки есть в описании. Можете подписаться на мой телеграм-канал. Господи, какой телеграм? На мой YouTube-канал, где в обозримом будущем будет видео про то, как же именно работает этот ваш вайп-кодинг и ИИ. А программа «Точка» вернется к вам через неделю. В это же время, завтра с утра, будет The Breakfast Show. И там уже огненные темы собираются и огненный набор гостей. Обязательно приходите. Увидимся через неделю. Пока.